Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Конфликты на службе.
Можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства, и где та грань, за которой это грозит стать опасным?
На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно, еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста — выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять — вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации, мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
Личное дело. «Конфликты на службе» подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
«Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. По оценкам агентства «Галуп Медиа», около 10% москвичей уволились с последнего места работы из-за конфликта с руководством. Можно ли этого избежать? И конфликта, и увольнения. О чем свидетельствуют непрекращающиеся конфликты в одной организации? И возможно ли сохранить рабочее место, не изменив своим убеждениям? Об этом сегодняшний разговор с директором по развитию компании «Класс», тренером-консультантом по корпоративной этике Натальей Усковой и Николаем Артеменко, бывшим генеральным директором крупной компьютерной компании. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
А мы начнем с мнения москвичей, отвечавших на вопрос нашего корреспондента Любови Чижовой, возможно ли, на ваш взгляд, сохранить работу при серьезном конфликте с шефом?
По-моему, надо уходить. Потому что рано или поздно шеф будет прижимать, вы себя чувствуете уже некомфортно, может быть, и зарплату тебе будет прижимать. Как с ним разговаривать, с шефом, неизвестно, если большой конфликт.
Считаю, что невозможно. Так все устроено. Люди судятся, некоторые там жалуются, но это ни к чему не приводит. Мой опыт все-таки уже довольно большой показывает, что условия на работе бывают невыносимые просто. В основном люди уходят.
Ну, все зависит от умения человека лаврировать в данных конфликтных ситуациях. Вот я думаю, всегда можно найти обоюдное решение.
От человека зависит. Если может уладить конфликт, значит может, не может, значит не может. Я лажу со всеми.
Я не остаюсь, например. У меня был финансовый как бы вопрос. То есть, в принципе, наверное, люди много чего могут вытерпеть, но когда их утесняют в финансовом отношении, это решающая роль становится. Человек должен быть собственное достоинство. Почему должен терпеть какого-то самодура?
Сейчас не получается. А шеф очень быстро конфликт решает. За дверью все. Я уже 10 мест потеряла. Они
несправедливы все время, я считаю. Никаких прав.
Да вполне можно остаться. Ничего такого сложного нет. Если все занимаются своим делом, у всех бывают просчеты. Также и шеф тоже человек. Сегодня какой-то конфликт, завтра он решился, и все нормально. Все остались при своих конфликтах. Ну, серьезных таких очень не было, а такие средней тяжести были, до сих пор вот работают нормально.
Даже если человек захочет остаться, то шеф его не оставит. Фраза директора: «Мне с вами очень тяжело работать». Общаться даже было вот так сказано. Да, юридически это было как раз, проводилось очередное сокращение, и меня сократили.
В Российской Федерации нет. Харазман, знаете, сексуальное домогательство. Женщина была начальницей. Получилось так, что наглый напор, отказ, и через 2 дня я уже не работал там.
Я думаю, что нет. И не стоит этого делать, потому что уже начнется гонение, и шеф уже никогда не простит там каких-то обид или чего-то еще. Естественно, он будет всячески стараться, ну, может, унизить, может, как-то там лишить каких-то премий денежных. И уж если такой конфликт есть, надо взять и уйти спокойно в другое место.
Итак, ваше впечатление от опроса. Готовы ли вы оба? Один как специалист, обучающий, как избегать конфликтов, а другой как тот самый шеф, согласиться с мнением подавляющего большинства опрошенных нами москвичей. Уйти в такой ситуации с работы – самый логичный и чаще всего единственный выход из положения. Наталья, прошу.
На мой взгляд, самый нелогичный способ – это свалиться с каким-нибудь инфарктом, поэтому все зависит от вашего настроения и состояния. Вот если там, вы чувствуете, что сейчас у вас такой жизненный период, что нет сил ни для какой борьбы, отношения испорчены безнадежно, вас с шефом взаимно тошнит друг от друга, то тогда, конечно, лучше уйти и попробовать где-то еще. Но если есть кураж, и вы видите какое-то конструктивное возможное решение этого, то почему бы эту ситуацию не использовать как шанс? Поэтому главное, чтобы это решение не оставляло ощущение, что вас вынудили остаться или уйти.
Спасибо, Наталья. Надеюсь, сегодня вы нам еще расскажете о том, как можно эту ситуацию использовать как шанс. И, Николай, ваша точка зрения?
На мой взгляд, уволиться с работы в любом случае тяжелое решение. И поэтому основная задача – это попытаться найти какие-то точки согласия, поскольку все мы склонны драматизировать негативные моменты и не замечать положительные. Вот. Если окажется, что точек согласия, ну, там, скажем так, столько же, сколько и проблемных областей, на мой взгляд, уходить не нужно. Потому что, уходя в другое место, весь негатив может сохраниться, а положительно исчезнуть. Наверное, так.
То есть, уходя, мы потащим за собой все наши проблемы?
Зачастую так происходит.
Спасибо, Николай, спасибо, Наталья. Весь наш сегодняшний разговор, конечно, пойдет с оговоркой, что каждый конкретный случай индивидуальный и неповторимый, и все же есть какие-то общие закономерности. Наталья, давайте начнем с нуля, даже с отметки, наверное, минус 10. Можно ли назревающего конфликта избежать? Можно ли в ситуации, когда тебя пытаются втянуть в конфликт, не внести свой личный вклад в костер, который вот-вот разгорится?
Это, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Вот есть такая хорошая книжка Барбары О'Брайен «Путешествие в безумие обратно». Там очень хорошо описаны эти стратегии офисных войн, когда кто-то хочет неугодного сотрудника поссорить с шефом, создается действительно такая атмосфера приближающейся грозы, подозрительности, и человек срывается, там, режет правду матку, выкладывает шефу все наболевшее, конец карьеры. Поэтому вот на отметке минус 10 главное сохранять хладнокровие и придерживаться принципа «делай, что должен, и будь, что будет». Но главное, конечно, точно знать, что ты делаешь именно то, что должен, и отдаешь себе отчет, что может быть.
Спасибо, Наталья. У нас первый звонок на линии. Петербург, Георгий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Для краткости я не историю расскажу, а экстракт из истории, который я запросто разрешил. Ну вот вывод такой, что в одиночестве эту проблему решить совершенно невозможно. А вот если ваши начальники или начальницы не являются деталью целостной коррупции с вышестоящими лицами, то это вполне возможно даже без всякого блата. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Любопытная точка зрения. И, наверное, о том, как избежать конфликта, мы сегодня больше говорить не будем, потому что все-таки в тему передачи вынесен конфликт уже существующий. Мне кажется, что вот на этапе, когда конфликт уже возник, обе стороны конфликта, видимо, и начальник, и подчиненный, бывают убеждены в том, что в основе противоречий лежат какие-то принципиальные соображения, поступаться которыми просто невозможно. Ну и если действует принцип такой народный «ты начальник, я дурак», конфликт заканчивается на самой ранней стадии. Подчиненный просто принимает условия игры, а свои принципы оставляет для домашнего употребления. Если этого не происходит, если подчиненный не готов играть в игру, ты начальник, я дурак, конфликт становится открытым. Николай, вы руководили большой организацией, я знаю, что в вашем подчинении было около 1500 сотрудников. Бывали ли в вашей работе случаи, когда подчиненный вступил бы с вами в противоречие и сумел при этом доказать вам свою правоту и не вылететь при этом с работы?
Безусловно, такие случаи бывали. Не бывало случаев, когда люди вылетали за несогласие со мной. Поскольку ценность конфликтного мнения подчиненного очень высока. Самое главное, что не может растерять начальник, это открытую позицию своего подчиненного, поскольку если подчиненный смотрит на вещи достаточно глубоко, вот, то у начальника основная задача смотреть широко. Вот. И для того, чтобы обладать полной информацией, ему необходимо мнение, зачастую противоречащее со своим собственным. Поэтому, на мой взгляд, обязательно нужно стимулировать систему, при которой подчиненному будет дана возможность противоречить.
Спасибо, Николай. Сразу вопрос к Наталье. Насколько Николай типичный, с вашей точки зрения, начальник? Уж больно у него так все гладко получается. И готов выслушивать противоположное мнение, человек может его отстоять, и с работы не уволится. Что-то наши письма на сайте и опрос на улице показывают совершенно другие результаты.
Ну, я очень согласна с мнением, что специалист смотрит глубоко, а начальник должен видеть широко. А процедура для вот этого высказывания мнений поперек может быть разная. Я работала в организации, в которой был такой ящик Пандоры, куда вот эти конфликтные мнения анонимно складывались для того, чтобы широта обзора у начальников сохранялась. Но, в принципе, конечно, наверное, это не очень типичная такая позиция для российских компаний.
И вы хотите сказать, что начальник не пытался по почерку определить, кто упустил в ящик то или иное мнение?
Нет, очень просто. Его помощник распечатывал это все на одном большом листе, и он внимательно это изучал.
Не зная, кто писал?
Нет.
Очень любопытная практика. Еще один звонок из Петербурга. У нас Наталья на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Это я?
Да, Наталья, это вы, мы вас слушаем.
А повторите, я вот хочу сказать, что в простой обычной беседе мне, например, шеф сказал, что я могу завтра всех уволить и набрать новых людей. Это просто обычная беседа. И были моменты, когда он увольнял по три, это маленькая организация, по три, по четыре человека. Это не проблема для него. Он сказал, что на улице стоит много народу. Это не проблема.
Наталья, а у вас есть какой-то вопрос к нам?
Нет, я просто хотела сказать, что это общеизвестная истина. То, что
бывает и такое.
Не бывает, а это постоянно и везде. У нас в стране.
Постоянно и везде. Николай, пожалуйста, ваша точка зрения, насколько это типичная ситуация. Я тоже в своей жизни слышала такие высказывания. Желающих работать много. В подтекстом на ваше место легко найдем другого.
Я не думаю, что это самая распространенная практика, такие утверждения. Тем не менее, всегда у начальника должен быть какой-то повод для шантажа. Да? То есть у подчиненного есть своя сила, у начальника своя. Он ее проявляет таким образом, но, на мой взгляд, не очень эффективно.
Наталья.
Знаете, есть такая поговорка «хозяин-барин», у нее есть продолжение «хочет живет, хочет удавиться». В конце концов, ну, действительно, руководитель и подбирает команду людей, с которыми ему удобно работать, и, в общем, разруливает ситуации так, как считает нужным. Там этично это или не этично, корректно это по отношению к тем, кому пришлось уволиться, это уже второй вопрос. Но то, что он имеет реально власть это делать и может открыто об этом сказать, да.
Спасибо, Наталья, Николай.
И если обсуждать принцип, ну, взять более общо, я начальник, ты дурак, вот, то иногда, к сожалению, приходится этим принципом пользоваться. В ситуации, когда у тебя не хватает ресурсов, например, временных, то времени для дискуссии и учета всех мнений своих подчиненных нет. Там нужно брать жесткое управление на себя. Вот. Единственное, что нужно как-то обозначивать период, в течение которого это будет происходить.
Николай, а вот такая система, о которой рассказала Наталья, вот такой ящик Пандоры, вам, например, как руководителю, это было бы любопытно, интересно, полезно? Вы бы хотели, чтобы в вашей организации такой ящик завелся?
Я бы хотел, но, тем не менее, я не думаю, что это очень эффективно, потому что сухо написанные несколько фраз, они не показывают глубины конфликта. Это должен быть личный разговор, желательно, чтобы человек не боялся.
Но тогда он уже не анонимный, а значит, может быть, не совсем искренний, и, может быть, вы не все услышите.
У нас есть два источника необъективной информации. Человек, который не анонимный, не может рассказывать вещи честно, вот, и просто записки, которые могут быть результатом злости, негодования или обиды.
Согласна, спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Сегодня мы говорим о конфликтах подчиненных с начальством. Гости программы – тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. На одном из сайтов в интернете, посвященных корпоративной этике, я нашла такую рекомендацию. О начальнике либо хорошо, либо ничего. Получается, как о мертвом почти. Наталья, вот я готова согласиться с этой рекомендацией, в том, что относится к обсуждению каких-то внерабочих моментов личной жизни шефа и так далее. Очень любят, особенно в женских коллективах, обсудить, с кем живет, как живет, куда ездил отдыхать, какая машина и так далее и тому подобное. Мне кажется, это недопустимым. На ваш взгляд, так же ли жестко это правило должно действовать в отношении служебных вопросов? Иными словами, можно ли себе позволить критиковать действия и решения начальства, и где та грань, за которой это грозит стать опасным?
На мой взгляд, это правило действует еще жестче в отношении именно служебных вопросов. Объясню, почему. Вот если я участвую в принятии решения, я могу отстаивать свою там точку зрения противоположную. Я могу ее продвигать жестко или дипломатично, или, там, манипулятивно еще как-то. Но когда решение принято, и за него отвечает мой шеф, моя задача как специалиста – выполнить свою работу по возможности хорошо. Вот критиковать уже принятое решение, пытаться там как-то на него повлиять, вот мне кажется, это довольно опасно, даже не столько для человека, который критикует, сколько для организации, потому что она держится не на правильных решениях, а держится на решениях в одной логике. Как только это исчезает, как только мы принимаем решение то там диверсифицироваться, то специализироваться, то компания находится на грани такого разрушения, раздрая.
Наталья, а если речь идет о еще не принятом решении, о решении, которое начальник хочет принять, а в коллективе оно находит какое-то вот такое противодействие, и у сотрудников возникает ощущение, что, может быть, если они будут апеллировать к более высокому начальству, удастся отменить принятие этого решения или как-то изменить его, модифицировать. Вот в данном случае коллектив, обсуждающий то, что хочет сделать начальник. Это коллектив творческий, который хочет креативно как-то развиваться, который хочет помочь, может быть, каким-то своим сотрудникам. Или же это коллектив, который самими своими действиями, вот таковыми, вот такими как бы заштатными, там вот угловыми, там где-то в уголке потихоньку обсуждениями, подрывает основу деятельности организации и мешает начальнику нормально руководить. Я вот имела в виду скорее такие еще не принятые решения, а проекты, скажем так.
Ну, вот потихоньку обсуждаемые, наверное, разрушают, а высказанное там свое профессиональное мнение и из позиции скорее там заинтересованного консультанта, чем просто критика, который там, вот, умнее начальника, я думаю, что вот такая профессиональная позиция на этапе обсуждения, там четко, внятно высказанная, она, конечно, там делу помогает.
Спасибо, Наталья. Сразу вопрос к Николаю. Вы, как руководитель, способны отличить заинтересованного консультанта от просто критика, если и тот, и другой – это ваш подчиненный? Как вот эту грань вы для себя проведете? Вот вы узнаете, что какой-то человек в коллективе не приветствует решение, которое вы собираетесь принять, и обсуждает его с коллегами. Вы можете отнестись к нему как к заинтересованному консультанту, можете отнестись к нему как к критику. Очевидно, по мнению Натальи, в первом случае ваша реакция будет позитивной, во втором – негативной. Как вы это отличите одно от другого?
Мы говорим о разговоре до принятия решения.
Да.
До принятия решения обсуждаться может все что угодно, и мотивы могут быть не только такие, они могут еще и политические. Я думаю, что нормально отнесусь, поскольку основная задача – это очистить от шелухи информацию, которую разговаривают люди, да, от политических моментов, от критических аспектов, от всех других. После чего, разобрав какие-то такие сухие и формальные аспекты, принять решение.
А вот личностный фактор здесь совсем не будет играть никакой роли? Как вы относитесь к тому человеку, который оспаривает проект, который вы хотите провести в жизнь? Хорошо вы к нему относитесь или плохо? Если этот человек вам симпатичен, скорее вы готовы будете прислушаться к тому, что он говорит. А если он вам антипатичен, то изначально вы его сразу отнесете к разряду критиков своей политики. Разве это не так? Вы хотите сказать, что этот личный аспект не очень значительную роль играет в работе?
Личный аспект играет очень значительную роль. И в момент принятия решения, безусловно, влияют факторы, какой человек это говорит, мои представления или даже мифы о том, кем он является. Понимание приходит позже. Здесь нужно просто взять ее передышку.
И, видимо, не поторопиться в отношении этого сотрудника предпринять какие-то меры.
Но меры принимаются не сразу после совершения преступления, правильно?
Ну, это бывает по-разному. Спасибо, Николай. Мы примем еще звонок. Москва, Василий Иванович у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хочу отметить, что разные специалисты отношения имеют к работе разное, и на руководителя по-разному влияют. Если, например, серьезный специалист что-нибудь даже возражает, любой руководитель к нему прислушается. Например, я это делал. Я могу выслушать, даже могу согласиться с его мнением, если он прав. А если есть, которые не разбираются в деле, начинают там спорить по делу, не по делу, это видно очень часто. Поэтому с ними поменьше обсуждаем, и, естественно, бывает случай, когда увольняют. А вот когда говорили, что вот, пришел руководитель, сказал, я вас всех уволю. Значит, они не хорошие специалисты. Потому что если бы они сильные специалисты, ни один руководитель вот так прямо не скажет, я вас всех могу уволить и завтра заменить другими. У меня фармацевтика, у меня все эти специалисты очень серьезные. Просто уволить человека, чтобы взять на его другого человека на его место, это надо 10 раз перед этим подумать. И, возможно, если человек, который со мной разговаривает и считает, что он прав, я 10 раз выслушаю, а потом приму решение.
Спасибо, Василий Иванович. Я в противовес вашей точки зрения приведу два письма с нашего сайта, с сайта «Радио Свобода». Антон пишет. Практически нереально остаться на работе при конфликте с шефом. При моем личном конфликте с работы уволилось аж 4 сотрудника отдела, все инженеры с высшим образованием. И мнение Марины из Санкт-Петербурга. Кто-то сказал, если вы решились противоречить шефу, это означает, что вы уже себе нашли другую работу. Оставаться не надо, бесполезно, все равно через какое-то время вас вынудят уволиться. Так что только время зря потеряете. Это совет не пессимиста, а мудрого человека. И я передаю микрофон Наталье Усковой. Пожалуйста. Пожалуйста.
Я бы вот рискнула согласиться с Василием Ивановичем по поводу того, что критика от профессионала, от человека, который хорошо это знает вопрос, знает тот вопрос, по которому мы принимаем решение, она, в общем, ценная. Он говорит о том, что я знаю это, и в решении я вижу несколько там опасностей. Это стоит обсуждать, и такого специалиста уволить, ну, в общем, вряд ли здравомыслящий руководитель решится. Другое дело, когда, да, это какая-то огульная критика от человека, который не имеет к обсуждаемому вопросу там большого отношения, не слишком в нем разбирается, тогда ситуация другая.
И все-таки мне кажется, Наталья, что то, что вы говорите, это в идеале. А мы пытаемся сегодня обсуждать то, что существует в реальности. И вот, на мой взгляд, письма на сайте, они реальность лучше и ярче отражают. Конечно, так должно было бы быть, как вы говорите. Николай, прошу.
В реальности это тоже существует, и более того, существует распространенная практика, которой пользуются начальники, и я ей тоже пользовался. Для того, чтобы принять сложное решение, которое даже тебе нравится, ты начинаешь самому противоречить для того, чтобы услышать весь поток негатива, который только может быть. После этого его принимать легче.
Расскажите немножко технологически, как вы это делали?
Технологически, скажем, мне пришла в голову какая-то идея. Да, там, выбор из двух каких-то позиций. Одна позиция мне нравится, другая не нравится. Вот. Я говорю про позицию, которая мне нравится, что мне она категорически неприемлема. Соответственно, люди начинают меня разубеждать в этом.
То есть вы выносите на обсуждение в коллективе и ту, и другую позицию, но немножко подбираете сам себе и делаете вид, что вы сторонник совершенно не той позиции, которая есть на самом деле.
Я подбираю не сам себе, а подбираю всем.
Ну да, понятно.
Да, совершенно верно.
Наталья, что вы скажете о таком приеме? Это какая-то такая психологическая техника или это вот такое ноу-хау чисто Николая?
Ну, вот Николай, наверное, хорошо чувствует свою команду. Он может сделать такой шаг и услышит по этому поводу какие-то искренние мнения. Конечно, если таким шагом можно поставить людей, в общем, в очень сложное положение, потому что если как бы, они не понимают, что им сейчас делать, когда есть вот два мнения, высказанные начальником, он сам спорит с одним из них. В общем, это для них может быть сложная ситуация. Хотя практика, мне кажется, очень интересная для того, чтобы услышать действительно много мнений и профессиональных каких-то суждений по поводу решений. Да, неплохо.
Николай, скажите, а вот реально проведенные такие эксперименты, они давали положительные плоды вот в той организации, где вы работали?
Конечно.
То есть это работает?
Это, безусловно, работает.
Ну, я думаю, что, может быть, кто-то из руководителей возьмет это себе на заметку. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о конфликтах между подчиненными и руководителями организации, о том, как выходить из этих конфликтов и можно ли их избежать, сразу после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Конфликты на службе.
Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо, он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать «я». Чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
То вот. Есть не вы плохой,
да,
а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
Да, схема очень простая. Я называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробуете потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы...» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
«Личное дело. Конфликты на службе». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 11 февраля 2005 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, как можно управлять конфликтом в организации, какие ошибки совершает начальник и в чем принципиально может ошибаться подчиненный. Мы говорим о том, как психологи работают с эмоциональными конфликтами, которые происходят почти в любом коллективе. Гости программы – директор по развитию компании «Класс», тренер-консультант по корпоративной этике Наталья Ускова и Николай Артеменко, в недавнем прошлом генеральный директор крупной компьютерной компании, а сегодня консультант по управленческим вопросам. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мне кажется, что в рамках темы, которую мы сегодня обсуждаем, невозможно не затрагивать гендерный аспект. – поскольку начальником может быть мужчина, начальником может быть женщина. И даже сам стиль конфликтов и с тем, и с другой, он принципиально разный. Слышала от многих знакомых, что мужчинам свойственно вырабатывать такую манеру противодействия начальнику мужчине вплоть до очень смешных приемов. Я помню, меня действительно насмешил рассказ о том, как это делается. Скажем, мужчины тренируются смотреть начальнику прямо в глаза, не моргая, не отводя взгляды. Таким стальным взглядом, считая, что, может быть, сказать можно не все, а вот взглядом я уж точно ему покажу, что вот со мной так нельзя. Знаю, что в мужских коллективах между подчиненными мужчинами и начальником и мужчинами иногда принят такой разговор в открытую, без реверансов, когда можно зайти, плотно закрыть за собой дверь кабинета начальника и отвести душу по полной программе. То есть вот я сейчас пойду, я все ему скажу. Вот пусть он меня там уволит, выгонит, но я вот должен высказаться. Практика показывает, что после таких открытых разговоров, если шеф человек более или менее нормальный, напряжение снимается, конфликт как-то утрясается, и, в общем, люди могут работать дальше. Женщиной и начальницей все это невозможно, и, наверное, в случае, когда руководитель коллектива мужчина, а подчиненные женщины, и между ними происходит конфликт, это тоже невозможно. Николай, приходилось ли вам когда-то разрешать серьезный конфликт с женщиной подчиненной? В чем, на ваш взгляд, особенности вот именно таких конфликтов?
Разрешать приходилось, а особенности, они заключаются в том, что в отличие от конфликта мужского, где он носит, как правило, содержательный характер, конфликт женщин, он, как правило, носит эмоциональный характер. И для меня лично это, безусловно, сложнее. Например, женский плач, он меня вышибает из колеи.
А что, частенько плакали у вас в кабинете?
Бывало, бывало.
И как вы реагировали?
Пытался сам быть спокойным. Вот, и, по сути дела, это слова а-ля утешения, что-то в этом роде.
Но ведь когда вы в такой ситуации начинаете утешать женщину подчиненную, вы фактически признаете ее правоту, ее точку зрения. То есть уж чем можно утешить расстроенного человека? Сказать, конечно, конечно, все будет хорошо.
Нет, можно сказать, что не все так плохо в этом решении или в этой ситуации. Есть и положительные стороны. При этом не отказываясь от своей линии, там, если она жесткая.
Спасибо, Николай. Наталья, ваш взгляд, как гендерный аспект влияет на стиль, манеру разрешения таких конфликтов на работе?
Ну, я приведу пример, такой случай из практики. У меня был клиент, женщина, директор крупного подразделения в российской компании, которая входила в совет директоров, она была единственная там женщина. И у нее такой был стиль, собственно, почему она, наверное, там, в этот совет директоров хорошо вошла, очень резкая, очень жесткая, то, что говорит Николай, действительно, по существу, касаясь только содержательных вопросов, позиция такая «я сказала», но вот хорошо принимаемая в том мужском коллективе. И у нее был достаточно серьезный конфликт со своими подчиненными, потому что она вот вниз транслировала такую же линию поведения. Я сказала, и именно вот я начальница, вы дураки. И мы достаточно много времени с ней потратили на то, чтобы выработать такую гибкость в поведении. Там, да, мужик в юбке, здесь, ну, по сути, быть такой, как тебя хотят видеть твои подчиненные. То есть где-то мамочкой, где-то жилеткой, где-то стеной и опорой. Вот мне кажется, что конфликт с женщинами-руководителями в том, что им приходится, сложность этого конфликта, им приходится проявлять больше гибкости, такой ролевой, быть то такой, то другой. Если ты начальница, ты должна быть отчасти самцом, хорошо принимающим, быстро принимающим решения с четкими мозгами, но в то же время ты остаешься женщиной, к тебе обращены какие-то вот эмоциональные там посылы, в том числе, на них нужно реагировать.
Наталья, маленькое уточнение. Эта женщина сама к вам обратилась за помощью? То есть она какие-то сложности испытывала?
Да, она сама их выразила, опять же, очень коротко. Она сказала, жалует царь, не жалует псарь.
Угу. То есть наверху она умеет договариваться с
ним. Да, а дальше проблем. Сотрудники просто саботируют те решения, которые, те задачи, которые она ставит перед ними. Но надо сказать, что нам эту проблему там, через какое-то время решить удалось, когда просто человек стал фиксировать точки в своем поведении, где он перегибает в ту или в другую сторону, и вот научился их контролировать, то есть быстро выходить из роли в роль.
Спасибо, Наталья. Два звонка из Петербурга. У нас на линии. Сначала выслушаем Николая. Здравствуйте, вы в эфире.
Вот у меня знакомая есть. Ее приняли на работу. Но начальник сказал, что вот если ты, чтобы была без комплексов, потому что к нам приезжают люди различные, и нам иногда надо в гостиницу послать женщину. Она говорит, ну я замужем, у меня ребенок есть. Это не важно. Короче говоря, она не согласилась, и ее уволили.
Ну, бывают, наверное, такие ситуации, то есть отрицать использование власти и в таких целях некоторыми начальниками невозможно. Это немножко не тема нашего сегодняшнего разговора. Наталья, насколько часты такие случаи? Часто ли вам приходится сталкиваться с жалобами, может быть, на что-то подобное?
Иногда приходится сталкиваться с людьми, которых это повторяется из раза в раз. То есть вот человек говорит, что просто я вот 10 там, рабочих мест сменила, и везде меня пытались использовать вот именно так. Когда такие люди приходят, например, на тренинг, то они сами через какое-то время замечают, но если это девушка, да, она все равно ведет себя отчасти вот красавица. Она, конечно, про дело, но еще и про свою красоту, и при этом она дает понять, что вообще это так вот чистое искусство. Такие вещи обычно не очень проходят. Люди реагируют на все, и на то, что ты по делу делаешь, и на то, что ты помимо этого из себя представляешь. Поэтому, ну, как бы если повторяется из раза в раз, то на это надо обратить внимание. Видимо, вот человек сам посылает какие-то сигналы про то, что это возможно.
Спасибо, Наталья. Николай, насколько для вас существенно, вот как женщина на работе себя позиционирует? Вот, дает ли она понять, что она еще и женщина, она еще и хороша собой, и использует ли она какие-то свои внешние данные в попытке решить какую-то конфликтную ситуацию с вами? Реагировали вы на это как руководитель или нет?
Как моя задача не реагировать, но, конечно, влияние имеется.
Я просто немножечко объясню для слушателей, что Николай красивый молодой мужчина передо мной сейчас в студии, и мне вот любопытна его точка зрения на этот счет. Пожалуйста.
Женщина всегда остается женщиной, и использовать свой шарм она, в принципе, обязана. Вот. Более того, мы все проводим на работе большую часть жизни, да, больше, чем во всей остальной жизни, если исключить сон. Вот. И поэтому ухаживающая за собой женщина, излучающая очарование, это всегда хорошо, это плюс. Другое дело, что не нужно забывать о том, что дело есть дело, и путать эти вещи неправильно.
Ну, а вот вы согласитесь с Натальей, что подобное предложение пойти в гостиницу и поработать еще и другим, а не только тем специалистам, которым ты нанят на работу, может прозвучать только по отношению к определенной женщине, что она сама задает правила этой игры?
Я не думаю, что это так. Просто в ту организацию, про которую нам Николай рассказывал, видимо, в этом была какая-то большая потребность. Они искали ровно на эту, если это можно назвать, работой.
То есть вы считаете, что там был просто момент недоговоренности, когда человека принимали на работу? То есть ему не дали это понять, а это выплыло потом, позже?
Ну, здесь мы говорим, по сути дела, про разряд преступлений или абсолютно некорректного поведения со стороны работодателя. Вот. Да, им было нужно именно это. Они искали на такую работу человека.
Спасибо, Николай. Еще звонок примем. Петербург, Виктор Николаевич у нас на линии. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Действительно очень интересная передача, с одной стороны. Но вот от Николая идет такая рафинированная, я бы даже сказал, советского типа руководитель. Хотя, может быть, не так, потому что он молодой. Но дело в том, что, да, целевая функция дела. Но всегда это дело вот осложняется родственниками, любовницами, которые в коллективе, естественно, есть. Вот что бы вы могли сказать по этому поводу? Как в этом случае? Потому что всегда любовница, родственник, он, его мнение начальник будет учитывать, ну, потому что надо работать, надо, так сказать, человеку платить там и прочее, прочее. Ну вот. Вот как в такой ситуации Николай бы сказал?
Спасибо, Виктор Николаевич. Передаю микрофон Николаю.
Отвечу, Виктор Николаевич. Такие проблемы, они, как правило, нерешаемые. Потому что если любовница начальника захватила власть в компании, это данность, которая уже есть. И здесь, видимо, если невозможно терпеть, нужно действительно увольняться.
Наталья.
Ну, вот я, пожалуй, здесь соглашусь с Николаем. Действительно, надо признать, что есть нерешаемые ситуации. Я, правда, давно не сталкивалась с организациями, где вот так. Это действительно какое-то такое наследие, наверное, советского стиля управления. Но, тем не менее, вот да, пожалуй, тогда стоит смириться с тем, что вам это совершенно не подходит. Вы не хотите ввязываться в эти игры и уходить.
То есть в том случае, о котором говорил наш слушатель, к сожалению, вы оба вынуждены констатировать, что это вот против лома нет приема.
Ну, с позиции здравого смысла, да. То есть можно, конечно, говорить, что нет, а вы поборитесь, вы докажите свой профессионализм, там вы лучшая любовница и так далее. Но, в общем, практически это почти неосуществимо.
Наталья, если продолжать аналогии открытого конфликта, который происходит на производстве, с семейными конфликтами, Вот психологи очень часто советуют супругам не хранить подолгу наболевшее в душе, а давать периодически себе волю, может быть, иногда и побить тарелки, и поскандалить, и высказаться вот так вот в открытую, что от этого становится легче, потому что нарыв внутри, он нарывает долго, потом взрывается очень сильно и болезненно. Насколько уместна эта аналогия по отношению к производственному конфликту?
Если говорить об аналогии с семьей, хорошо, когда в семье оба такие темпераментные. Но чаще всего бывает, что один поскандалил, там, разбил тарелку, ему ух, как хорошо он разрядился, а второй молча осколочки в совочек сгреб и топорик под подушку припрятал. Или там другая ситуация, он чахнет, болеет и вообще хочет переехать к маме. Вот есть техника довольно конструктивная, она работает и в семье, и на работе, которая позволяет выражать любые эмоции, но в такой конструктивной форме. Это такое «я-высказывание», когда вас начальник, как вам кажется, незаслуженно обидел, вы весь кипите, не надо ему говорить, вы необъективный, грубый человек, как вы могли меня назвать там бездарной тупицей. Вот этого говорить не надо. Надо сказать, я чувствую обиду и недоумение по поводу вашей оценки меня как тупицы и бездельника, и хотела бы разобраться, что послужило причиной такой оценки.
То вот. Есть не вы плохой,
да,
а я чувствую обиду, потому что вы вот так по отношению ко мне поступили.
Да, схема очень простая. Я, называйте чувство, которое вы испытываете, по поводу какой ситуации и чего бы вы хотели. Эта позиция чем хороша, что вот вы имеете право на любые чувства. Вы говорите честно про то, что вы там в ярости или вы обижены, но вы не говорите, не даете оценок другому человеку, потому что оценку всегда можно оспорить и, скорее всего, с ней не согласиться. Оспорить ваши чувства, в общем, сложно. И когда вы объясняете, почему вы их испытываете и чего бы вы хотели, то это такое, возможно, начало для конструктивного разговора. Это и в семье бывает полезно, и на работе. Другое дело, что если вот попробовать потренироваться, это не так просто. Во-первых, у людей не очень богатый словарь по поводу своих чувств. Обычно они начинают «я чувствую, что вы…» и так далее. Вот тут возникает самая большая сложность. Но потренироваться стоит, работает, проверено.
Спасибо, Наталья. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. В программе «Личное дело» о конфликтах шефа и подчиненного сегодня говорят тренер-консультант Наталья Ускова и бывший руководитель компании Николай Артеменко. Николай, вот есть такой еще обходной маневр при решении конфликта. Когда подчиненный делает вид, что он согласился с директивами босса, а втихаря продолжает гнуть свою линию. Проделывали ли когда-то такое с вами? Всегда ли вам удавалось это вовремя понять, и какова была ваша реакция?
Такие ситуации нередки, и со мной их проделывали раз 10. Они очень сложны для контроля, и вовремя понять, что это происходит, зачастую не получается. Вот. Если же говорить про реакцию, то реакция на это самая жесткая, потому что это одно из самых больших преступлений, которое может совершить подчиненный. Почему? Потому что самое важное – объективная информация о происходящем. Если человек не успел выполнить какое-то задание или выполнил его неправильно, преступление меньше, чем дать неправильную информацию о состоянии дел. Потому что если у вас есть подчиненный, значит, у вас есть некий больший объект, чем его участок, и может пострадать дело целого объекта.
Спасибо, Николай. Еще вот несколько тезисов с сайта с рекомендациями, как выходить из корпоративных конфликтов. Линия поведения шефа. Не разбираться лично в конфликте до последнего момента. Пытаться скинуть это все на замов, чтобы не терять лицо. Уважать подчиненных всегда, иначе дисциплина полетит к черту. Что рекомендуется подчиненным? Не забывать о принципе иерархических отношений. Шеф всегда прав. Не ждать от начальника умных решений. Ты свое дело в любом случае знаешь лучше. Но выполнять его распоряжения, даже если они тебе не нравятся. Не путать исполнителя с раболепием. Ну, красиво все написано, как всегда во всех рекомендациях. У меня, Наталья, к вам два вопроса. Если принять за аксиому принцип «шеф всегда прав», не приходится ли согласиться с тем, что ты ставишь на своем собственном развитии как специалиста некую точку? Если он прав, тебе ситуация видится иначе, но ты не будешь отстаивать свою точку зрения, ты примешь его точку зрения. И второе. Если исполнение указания шефа входит в отчетливое противоречие с твоим представлением о прекрасном, чем исполнительность будет отличаться от раболепия?
Ну, по поводу первого вопроса, я всегда говорю, что идеальный начальник – это гениальный и очень ленивый, чтобы решение он принимал правильное, но потом не очень вмешивался в их исполнение. Но такое встречается редко, а вот насчет остановки собственного развития, мне кажется, что выполнить не слишком умное решение таким образом, чтобы это не нанесло катастрофического ущерба бизнесу, например, это весьма такая достойная задача для собственного развития. А что касается раболепия, вот когда сотрудник начинает заранее сильно интересоваться, какие у шефа представления о прекрасном, чтобы всегда совпадать, вот это да, это как бы уже лакейство. И я думаю, что многим управленцам известен такой французский афоризм, что если кто-то лижет тебе подошву, надо придавить его посильнее, пока он не начал кусаться. Поэтому изменять свои представления о прекрасном каждый раз в зависимости от мнения шефа не стоит, но вот выполнять его решение, мне кажется, можно, чуть-чуть подвинув эти свои собственные представления.
Спасибо, Наталья. Вопрос Николая. Всегда ли вам удавалось распознавать в подчиненных тех, кто искренне принимал ваши директивы как позитивные и позволяющие развиваться компании, и вот тех самых, кто проявлял как раз раболепие в ответ? И как вы на самом деле в глубине души вот так по-честному относились к тем и к другим?
До конца я этого, естественно, не знаю, потому что те, кто проявлял раболепие очень искусно, видимо, я об этом так и не знаю. Вот. А так, ну, ты смотришь за поведением, ты видишь, и ты дополнительную информацию к какому-то обосновывающей аргументации учитываешь в своей работе.
Я немножко тогда по-другому поверну вопрос свой. Кто вам был интересен как сотрудник? Может быть, более строптивый, но собственные позиции, пусть даже расходящиеся с вами, или очень исполнительный, всегда готовый отдать под козырек и торопящийся бежать выполнять ваше распоряжение еще до того, как вы его договорили до конца?
В организации нужны и те, и другие. Должны быть люди, которые исполняют беспрекословно, и ты знаешь, когда к ним обращаться. А должны быть люди, которые с тобой спорят и пытаются добиться там более совершенного решения.
И вы умышленно старались держать у себя в коллективе и таких, и таких?
Безусловно, это так. Вот. А если говорить про людей неудобных, то, как правило, талантливые люди, они неудобные люди. Если ты не будешь мириться с неудобством, то у тебя не будет талантливых людей.
Спасибо, Николай. Примем еще один звонок из Петербурга от вашего тезки. Тоже Николай у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вот что хотел сказать. О чем мы говорим? Об отношениях начальника и подчиненного, наемных рабочих, и того, и другого. Или начальника и подчиненного как собственника и наемных рабочих, или собственника и сособственников, то есть акционеров, скажем, более низкого ранга, или наемный начальник, а собственники – акционеры, которые работают вот на этом предприятии. Ведь в любом случае из этих конфликты будут разрешаться совершенно по-разному, да и цели могут оказаться разные у этих людей. Осветите, пожалуйста, этот вопрос.
Спасибо, пожалуйста, Николаю. Сначала слово. В чем принципиальная разница, на ваш взгляд?
Принципиальная разница есть. Если мы говорим про конфликт наемных людей, то при этом конфликте, как правило, в качестве аргументации успеха или неуспеха какого-то предприятия служат собственные силы и ресурсы людей, которые это обсуждают. Вот. То есть у меня это не получилось, говорит подчиненный, потому что такие-то вещи не сработали. Это нормальная аргументация. В разговоре же с собственниками это не работает. Потому что если собственник требует от своего подчиненного, соответственно, наемника, какого-то результата, то не имеет никакого значения, по каким причинам что-то не получилось. Соответственно, если мы говорим про собственника и подчиненного, это генеральный директор. Генеральный директор обязан давать результат независимо от объективной или субъективной причины помешали этому сделать. И если у него что-то не получилось, то он автоматически виноват. Если не внутренне, то с точки зрения успеха.
Спасибо, Николай. Мне-то казалось, что мы больше говорим о конфликте как бы на линии человек-человек и человек остается человеком, будь он собственник, акционер, наемный рабочий. Наталья, насколько с вашей точки зрения, как тренера-консультанта, вот эта разница существенная?
На мой взгляд, она действительно существенна. Мы просто в самом начале сказали, что у нас все идет с оговоркой, что каждый конфликт, в принципе, по-своему уникален. И действительно, конфликты между владельцами и топ-менеджерами, они другого порядка совершенно. И ну, даже об этом просто сложно говорить. А бывает такой вот просто смешной, упомяну, момент, когда наемники начинают, ну, знаете, испытывать гораздо больше амбиций по отношению к бизнесу, чем сам его владелец. Вот это тоже достаточно такая сложная проблема для разрешения. Или когда они видят принципиально совершенно другой путь развития, чем то, как видит это тот, кто, собственно говоря, все это начал, как-то задумывал и владеет всем этим процессом. Ну, говорить об этом сложно.
Спасибо, Наталья. Вот один знакомый однажды сказал мне, правда, ситуация лишь отдаленно напоминающая обсуждаемую нами сегодня, такую фразу: «Никто никому ничего не должен, если об этом не было договоренности». Этот принцип легко нарушается, если ваш начальник самодур или самодура, как хорошее это слово возникло в фильме «Служебный роман». Николай, вот один из слушателей, который нам звонил сегодня, он сказал, что Николай такой советский руководитель, хоть и молодой, да? Я готова с этим спорить, но, тем не менее, на ваш взгляд, руководители российского бизнеса, не привыкшие работать в организациях, где есть полис, прописывающий нормы поведения до малейших деталей, в том числе и манеру поведения в конфликтных ситуациях, российские руководители, не боящиеся судов, потому что в России редко все-таки пытаются сохранить рабочее место, судясь с начальством, российские руководители, не держащие в штате психологов, помогающих разрешать конфликты, и достаточно редко до сих пор еще выписывающих даже для единичных консультантов, консультаций таких вот штатных профессиональных психологов. Вот по определению такие российские руководители, на ваш взгляд, вы наверняка с коллегами сталкивались, и общее впечатление у вас об этом есть, они действительно самодуры в большинстве своем?
Самодуры, безусловно, есть. Но отсутствие прописанности, на мой взгляд, не обязательно стимулирует к тому, чтобы быть самодурами. Почему? Потому что если нет прописанности, то появляется достаточно большая свобода и для начальника, и для подчиненного. И приходится управлять организацией, в которой ты возлагаешь большую долю ответственности, не прописанной, на своих подчиненных. Вот. И, соответственно, многие вещи можно не регламентировать, потому что прописанность – это не благо. Прописанность – это некий костыль, который забивается в организацию тогда, когда какая-то ситуация зашла уже достаточно глубоко и плохо. Вот. Если получается обойтись без прописанности, для организации только лучше. Эффективность от этого выше, на мой взгляд.
Любопытная точка зрения. Попрошу Наталью прокомментировать тот же вопрос.
На мой взгляд, прописанность в российских компаниях – это скорее благо. Вот опыт, например, проведения тренингов по командообразованию показывает, что у нас люди, в общем, достаточно легко собираются, там, как комары на болоте, в фигуру бегемота, но когда непонятно, в какую сторону, там, какие ноги, в какой момент должны идти, это для компании нехорошо. Поэтому прописанность, да, с одной стороны, это костыль, но иногда это костыль, без которого просто двигаться невозможно.
Наталья, скажите, а кто чаще всего к вам обращается за помощью? Большие корпорации, маленькие, чисто российские, смешанные предприятия, западные компании? Кто консультируется у вас?
У нас есть несколько направлений деятельности. Вот скорее к тому, что мы сейчас обсуждаем, относятся к нашим клиентам. Это владельцы и топ-менеджеры крупного российского бизнеса.
Спасибо, Наталья. И, Николай, пожалуйста, 30 секунд буквально у вас на
Последний комментарий по поводу прописанности. Прописанность, она уничтожает очень важные вещи, а именно разнообразие. Если ты уничтожаешь разнообразие, то унифицируешь людей и не даешь раскрываться их талантам.
Спасибо, Николай. Спасибо, Наталья. К сожалению, время нашей работы в эфире подошло к концу. И мы вынуждены констатировать, конфликт с начальником на каком-то этапе работы неизбежен. Нужно понимать, что у вас с ним отчасти разные цели и задачи, разный уровень информированности и, наконец, разная степень власти. Понимая это, тем не менее, не стоит воспринимать очередной конфликт как катастрофу. Лучше учиться выходить из него с наименьшими потерями, в любом смысле слова. Потери рабочего места или потери чувства собственного достоинства. Я благодарю за участие в эфире директора по развитию компании «Класс», тренера-консультанта по корпоративной этике Наталью Ускову и Николая Артеменко, бывшего руководителя крупной компьютерной компании. Режиссер программы Олег Львов. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. Вела эфир автор программы Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.